День добрый, продолжаем наш насыщенный трактат. И мы обещали начать наш урок с следующего примера. Значит, пока я в перерыве пронумеровал ложечки. И вот у нас первый брат, брат номер один, будет у нас брат номер два и брат номер три. Окей? Каждая ложечка пронумерована. Теперь есть... слово, на которое мы обещали обратить внимание в Торе. И слово это звучит так. Если будут жить братья вместе, то есть в принципе обязанность, из этого слова учится во второй главе, обязанность делать ибум существует только, если два брата, и возможно сделать ибум, если два брата жили одновременно в этом мире. То есть, а что не, а как может быть по-другому? Может быть так, что и у него был брат номер два. Скончался брат номер один, и после этого родился брат номер три. Да? И получается, да? И получается, что вот брат номер три, они в мире... вместе никогда не жили. И поэтому, когда умирает брат номер два, то брат номер три не может делать бум, если была жена брата номер один, которая вышла замуж за брата номер два, да, и брат номер два, да, и брат номер два тоже умер без детей. И теперь получается, что вот жена, которая была сначала за первым, потом за вторым, а теперь она выпала, да, перед третьим, невозможно сделать ей бум. Почему? Потому что он с братом номер один, брат номер три, никогда не жили вместе в одном мире. Это называется эшет охи, жена брата, шилло гая боламо, который не был с ним в мире. Окей? В этом случае... свободна не только она, но и все те, кто были замужем за братом номер два. Седа? Вот у нас у нее было там три жены. Одна это была бывшая жена первого, и у него еще было своих две. Все свободны. И это вот идея, так сказать, как бы, что все, коль отцарот, то есть все жены вот этого вот умершего брата, если одна из жен, она запрещена для того брата, который должен делать мицват ибум, тогда все, весь дом свободен. Это пример, который мы разобрали. Теперь колоссы. Вот эта вот жена умершего брата, она его бывшая невестка. Да? Например, у него она была когда-то замужем за его сыном, потом вышла замуж за его брата. Когда-то замужем за его сыном, потом вышла замуж за его брата. Или и его сын тоже скончался, и она вышла замуж за его брата. И теперь эта невестка... она после смерти умершего брата без детей выпадает, ну, я просто использую это, но фелет лейбум, это слово, да, перевожу, она выпадает на ибум перед вот этим вот человек-братом, она тоже освобождает и себя, и всех своих подруг, и, ну, или условно подруг, да, мы называем их царот, вот, всех соперниц за сердце умершего мужа. Вот. Это те 15 примеров, которые приводит нам Мишна. Вот. Бесед. Теперь Мишна очень редкий случай, но, наверное, даже Мишна, и поэтому даже Мишна, которая обычно очень-очень кратко все пишет, вдруг здесь начинает прояснять и повторяться, наверное, потому что это требует все-таки пояснения. Так вот, говорит Мишна так, «Гарей элю, вот эти 15, потрот царотэгэм, освобождают своих царот, ве царот царотэгэм, и царот своих царот». То есть, если вот эта вот родственница выходит замуж за другого брата, и тот, соответственно, тоже умирает, то вот эта вот с родственницей, она освобождает дальше тоже. То есть, как бы на них, они как бы метятся. Все вот эти женщины, получается такая вещь. Все эти женщины, которые были вместе с родственницей, они как бы метятся чем-то, мы потом посмотрим, это учится из посука, что они теперь не могут получить ибум в этой семье никоим образом. И поэтому, даже если, вот, предположим, вот это была родственница, окей, она нет, берется другая, и она там выходит за кого-то из братьев, в этом случае она тоже освобождает весь дом. Мишна сейчас нам прояснит. От софаулам до бесконечности. Векулам и все, причем, говорит, интересный момент, им мету, если эти родственницы, да, запрещенные для живого брата, если они умерли, то есть этот брат был женат на дочери его, там, и на всем списке, и она умерла до мужа. Оймину, или она была замужем за этим братом, и она мина. Что такое мина? Мина – это целое понятие. В Торе существует институт, ну, который не всегда понятен современному человеку, но он существует. Существует институт брака с девочкой 12 лет, да, до 12 лет. И она, эта маленькая девочка, если там ее отец считает нужным, он может ее выдать замуж. Но она при этом имеет право лемаен. Что значит лемаен? Отказаться. То есть она после определенного момента, она может сказать, не нравится мне такая замужняя жизнь, и уйти от этого своего мужа. По вопросу, как бы, для современного человека, как бы, это звучит дико, брак с такой малолетней девочкой, но нужно сделать легкий, что называется, как это, посчитать, посмотреть, что стандарты были другие, и в принципе как раз это не дискриминация, а возможность, наоборот, учесть права этой девочки. То есть ее, да, могли выдать замуж, но при этом по воле отца, но при этом она, да, имела голос. И вот этот голос называется миюн, она выходит без гетта, ей не нужно разводное письмо, она просто говорит «не хочу» и все. И закон этого миюна будет здесь в трактате, она просто уходит. То есть это как раз учет ее прав. То есть если ей не нравится такая жизнь, она выходит. Обычно это не так. Обычно в Торе для того, чтобы женщина разорвала брачный союз, она должна получить разводное письмо, этого должны быть какие-то определенные критерии. Если она уходит без разводного письма, а с последствий, опять же, в этом трактате будет написано, они очень плачевные, у нее, она запрещена и второму мужу, и первому мужу, и ребенок, который родится у нее от другого человека, он будет мамзер. То есть, все. А в этом случае нет, она просто разворачивается, говорит «до свидания», там процедура как бы она существует какая-то, да, но она имеет, то есть как раз это учитывает ее право. Так вот, если эта дочь была замужем за его братом, и мина отказалась от этого брака, теперь этот брат умирает без детей, или не с гаршу, они просто развелись. Эта дочь его развелась с его братом, или получилась такая ситуация, что эти все, ну, все из 15, но не могут быть все из 15, мы посмотрим потом, почему, они бездетны. Выяснилось, что они не способны к деторождению. Это тоже целый термин, называется айлонит. Есть у этого слово целое, откуда оно идет. Короче, эта женщина оказалась не способна родить ребенка, и в этом случае она не считается, как будто она была замужем за этим братом, и тогда все остальные жены брата, они, да, должны пройти, они обязаны пройти процедуру имбума. Это то, что написано. Тогда цоротей мутарот. То есть во всех этих четырех случаях, если эти родственницы для брата умерли, отказались от брака, развелись, оказались бездетными, в этом случае они, все остальные женщины, они все, да, обязаны пройти процедуру либо ибума, либо халицы, да? Либо специального развода, либо выйти замуж за этого человека. Почему? И тут интересный момент. вся вот эта вот как бы возможность, невозможность определяется на момент смерти брата. Если на момент смерти брата это его дочь уже не замужем за братом, по любой причине, или она никогда не была замужем за братом, потому что она бездетная, и как бы она, раз она бездетная, то подразумевается, что она до такой степени бездетная, что он как будто бы на ней никогда не женился. Ну, это тоже в продолжении. Так вот, во всех этих случаях обязанность на остальных женщин, которые были замужем за братом, она существует. В противном случае, если она да замужем, ну, или не, который, с которого мы начинается, тогда да, тогда, с которого мы начинается, тогда да, тогда между ними не создается вот эта вот зика, вот это вот в самом доме присутствует, она родственница к этому брату, не может создаться вот эта духовная связь между братом умершим и брат живой восстановит его имя, если одна из женщин, бывших за ним замужем, она родственница с этим оставшимся живым братом. Вот, собственно говоря. Но если она уже перестала быть на момент создания, как бы, на момент, когда вот эта обязанность заповеди существует, если она перестала быть замужем за умершим братом на момент смерти, она уже не его жена, или никогда ей не была, тогда эта обязанность создается как бы духовно. Вот. Говорит Мишна. В некоторых случаях, которые здесь написаны в Мишне, ты не можешь говорить, что эти женщины, они оказались бездетными или отказались от брака. Почему? Например, мы сказали, один из примеров запрещенных для ибума женщин, это теща, мать тещи и мать тестя, и ну, они уже точно, у них точно уже есть дети. А Херет, как же? Ведь у него же есть его жена, которая, так сказать, там, это бабушка его жены. Поэтому не может такого быть, да? Поэтому этот случай, он не про всех может быть сказан. Окей. Вот, это то, что нам объяснила Мишна по этому вопросу. И теперь Мишна объясняет нам общую схему, да? Кейцат, Пойтрос, Царосеем. Как они освобождают Царосеем? То есть, что такое Царосеем? Мы сказали, соперница или вторая жена умершего брата. Айта бито, была дочь его, о ахат миколя райота элю, или одна из вот этих вот запрещенных ему родственниц, несуот леахив, она была замужем за братом. Вло иша ахерет, и у него другая жена. Умет, и умер этот брат без детей. Умет, и умер этот брат без детей. Как дочь его свободна от ибума и от халицы, как царатаптура, так же и ее вторая жена и ее мужа, птура свободна. Алха царат бито. Пошла вот эта вот царат бито, бывшая жена с его дочерью, которая была замужем за братом, Венисис леох и вашени. Она вышла замуж за второго брата. Вло и шахерет. У этого второго брата есть еще одна жена. Кеше. И то он тоже умирает, этот второй брат, без детей. Кешемше царат битоптура. Точно так же, как царат бито. То есть, женщина, бывшая второй женой с его дочерью, брата номер два, она теперь замужем за братом номер три. Да? И вот эта вот женщина, бывшая за братом номер два, свободна, она освобождает и жену изначальную брата номер три. Как царатаптура, так же афилуэнмэй, даже если их 100. То есть как бы эта процедура повторяется бесконечно. Может повторяться. Теперь, говорит Мишна, проясняет то, что мы говорили до этого тоже. Кейцад, каким образом им мету царотэм мутарот? Если они умерли, то тогда царотэм, их вот эти вторые жены, разрешены. Айта бито ахат миколя арайот, а элену сот лахив. Была его дочь или одна из этих запрещенных связей замужем за его братом, вло иша ахерет, у него вторая жена, мето бито, умерла дочь, он идгарша или развелась, в ахарках метахив, а после этого умер брат, царотэм мутарот, тогда вторая жена разрешена, для ибумы и для халицы. Теперь говорит Мишна, это дополнительный закон, который будет там на 13 листе объясняться, что это значит. Выхоля и хойля лимая. Что это значит? Выхоля и хойля лимая. И всякая, которая могла отказаться, она могла бы отказаться от брака с этим братом. Вломина, но она не отказалась. Цароса, тогда вторая жена этого брата, холецит, может только получить специальный развод холеца, вломит ее момент, но нельзя делать ей ибум. И мы посмотрим, почему это так, откуда. То есть, как бы, эта дочь, она была в подвешенном таком состоянии. Она, в принципе, могла бы еще отказаться от брака с этим мужчиной. Но она не отказалась. Поскольку такая возможность существовала, то ее вторая, как бы ее соперница, да, ее вот эта вот вторая жена, она тоже только получает разводной, специальный развод, но не может выйти замуж за этого живого брата, который отец вот этой вот девушки, которая... Ей 12 лет еще, и она могла бы, собственно говоря, отказаться от брака с этим умершим человеком. Вот. Это Мишна, которую мы разобрали, и сейчас Гемара начнет ее разбирать. И первый вопрос, на самом деле, который Гемара нам задаст, а почему, собственно говоря, такие обычно, часто очень трактат, вначале начинается с таких редакторских вопросов. Да, почему написано именно так? То есть, мы тут уже, так сказать, больше получаса разбираем, что написано, а Гемара, как бы, она остается, так сказать, как бы, ну, педантичной. Она так и говорит, а почему? Вот у меня есть другой способ, который я бы хотела предложить, более логичного написания и подачи материала. И вот это первый вопрос, который вот такие редакторские вопросы, я их называю, это то, что Гемара нас спросит сейчас. И для этого тоже нужно сделать небольшое предисловие. Мы здесь, на третьем листе, будем учить, откуда, собственно говоря, источники всех этих законов, которые мы сейчас учили в Мишне. И Гемара там скажет, что мы все учим из Рины. Она прямым текстом написана в Торе. И вот это вот написанное в Торе про сестру жены является для нас так называемым биньян ав. Примером, по аналогии к которому мы выстраиваем все остальные случаи. Это один из способов толкования Торы. Так вот, говорит Гемара, поскольку пример с сестрой жены является источником, из которого мы выстраиваем, уподавливаем ему все остальные другие примеры, почему мы не начинаем с него, а начинаем в нашей Мишне с других примеров. С примеров с дочери, с дочери-дочери, дочь-сына. Почему мы не начинаем с того примера, который является источником всех этих законов? Это вопрос Гемары. И ответ, который Гемара даст, он, на самом деле, уже будет на следующем уроке, но он очень принципиальный, я бы хотел его сейчас озвучить. Гемара скажет, что Нахон, действительно, Ахот Иша, сестра жены, это источник. Но Мишна же, на самом деле, Гемара ответит, автор Мишны хотел написать по степени родства. То есть он хотел отредактировать таким образом эти примеры, чтобы они шли по степени родства. Теперь вопрос, а почему степень родства это лучше? Так ответ такой, поскольку Мишнайот, как мы много раз уже повторяли, они были предназначены для того, чтобы их зубрить от слова «шен» – зуб, да, «мишна», «вешинантом», чтобы отлетали от зубов. И «мишнайот» должны были быть отредактированы таким образом, чтобы их было легко заучить наизусть. Так вот, было много способов. Один из них, мы говорили об этом, это музыка. То есть «мишнайот» запоминались с музыкальными какими-то мелодиями. Но и создавались какие-то ассоциативные смыслы. И поэтому все примеры в этой Мишне, они идут по степени родства. То есть, самая близкая женщина, которая может быть к нему, это дочь. И там, дальше. А к дочери все ответвления от дочери и от сына. А, окей. И так вот, по этому принципу и идет перечисление всех этих родственниц. которые запрещены ему в качестве жены. И поэтому, несмотря на то, что сестра жены – это источник, как бы из которого, уподобляя которому мы выводим всех остальных, но поскольку для того, чтобы запомнить легче по степени родства, поэтому Рабби Юда Анаси, записывая Мишну, отредактировал ее именно таким образом. Вот. Поэтому вот эту идею я хотел здесь озвучить. Давайте посмотрим текст. Михди кулгу. Разве просто так, говорит Гемара, кулгу, все эти примеры Миахот и Шай Альфина, учат их из сестры жены. Лисни нужно было бы написать Ахот и Шаберейша. Нужно было написать сестру жены во главе всех примеров, как источник. Вихит тейма. Что ты хочешь нам сказать? Тана хумры хумры накет. Что автор Мишны идет по принципу самые строгие запреты инцестных связей, которые написаны в Торе. И чем строже, чем ближе к нему родственница, тем связь с ней строже запрещена Торой. И по этому принципу, так сказать, как бы она распределена. И тогда, говорит, нужно рассуждать так. Раби Шимон ги. Мишна тогда, автор Мишны это Раби Шимон. Теперь, что здесь, что это такое? Есть у нас спор в трактате Санедрин. Какая самая страшная смертная казнь? И там есть такой спор. Самая страшная смертная казнь это срейфа. Сожжение, или это скилы, или это забрасывание камня. Мы много раз говорили, институт смертной казни практически неприменимый. И объясняли уже эту тшуву Рав Моше Файнштейн на эту тему. Но мы сейчас не будем входить в ответ на этот вопрос. Те, кто следят за нашими уроками, уже несколько раз слышали ответ на этот вопрос. Но все равно... В трактате Санедрин существует обсуждение, какая смерть самая страшная, какая казнь самая лютая. И существует как бы две виды казни, о которых идет спор там в трактате Санедрин. Значит, есть казнь, которая называется срейфа, сожжение. Причем она происходит не как аутодафе христианской церкви на костре, а там еще более, на мой взгляд, не знаю, как бы сложно сказать, это раскаленный свинец вливается в глотку казни к человеку, который проходит экзекуцию. Ну вот. Эта смерть, она буквально там за несколько каких-то страшных грехов. И существует другая смерть, которая называется скила, забрасывание камнями. Человек сбрасывает со второго этажа и потом забрасывает камнями. Второй вариант. Теперь вопрос мудрецов. А какая из этих смертей, она более страшна? Так вот, Гемара говорит, что есть мнение Раби Шимона. Раби Шимон говорит, что смерть, которая называется сожжение, она более страшная. И тогда что? Поэтому дочь, да, которая, и про которую написано, что связь с ней именно карается вот такой вот смертью, да? Сожжение. Поэтому это написано в начале списка. То есть пишут самые страшные как бы запреты, их спишут в начале. И по мнению Раби Шимона, самый страшный запрет это инцест с дочерью. И поэтому этот пример приведен первым. Это такой вариант. Вот. Говорит Гемара, если так, лисни хамойсу и берейши. Тогда нужно было бы написать тещу, самый первый в этом списке. Почему? Да икар срейфа бы хамой секси. Поскольку, в принципе, вот эта идея, что есть казнь сожжения, она написана в Торе за инцест с тещей. А все остальные, они другие, так сказать, да, женщины, которые, за связь с которыми тоже полагается такое наказание, они учатся отдельно. Поэтому если ты хочешь сказать, что по строгости классификация идет, тогда нужно было не дочь ставить первой, а тещу ставить первой в этом списке. Поэтому этот вариант отвергается. Ой, да еще, босар хамойсы, лисни колосы. Тогда невестка, нужно было ее написать. Почему? Де босар срейфа, скила хамура. Поскольку за срейфой, за сожжением, за связь с колосой полагается скилла, забрасывание камнями. Поэтому Гемара говорит, этот вариант, который ты предлагаешь как версию, что по строгости наказания в инцестных связях написано здесь классификация в этой мишне, это не вариант. Отвергается. Элло, поэтому говорит Гемара так. Битой, дочь его, киван де асия мидроше, поскольку, это тоже такое общее правило, такое часто говорит Гемара, дочь его, поскольку асия мидроше, она приходит из какого-то толкования, то есть он толкует, он что-то там изучает, он исследует, хавивле, поэтому это любимая, как бы им, выведенная им идея, и поэтому он ставит ее во главе списка. Говорит Гемара, кулу, все эти нами мидроши асу, они все выведены из толкования. Ведь мы сказали, что все, в принципе, учится, и мы посмотрим это на вот этом листе, который мы сейчас, на который сейчас мы перешли, на третьем листе, мы посмотрим, как это учится из сестры жены. Все это учится из сестры жены. Все это учится из какого-то толкования Торы. Поэтому почему-то особым статусом. Говорит Гемара, нагили иньен ибум. С точки зрения ибума ты прав. Все вот эти вот ненужность ибума и освобождение от ибума по отношению ко всем этим родственницам, это да, асиан мидроши, это учится из толкования Торы. Икар и сураю, но основной их запрет в Торе бегейди актив был. Он написан в Торе прямым текстом, поэтому это не пишется в начале. А вот битой, дочь, то, что она ему запрещена, икар и сура мидроши, весь запрет, он весь написан только в дрошой, то есть это да, толкование. То есть здесь речь идет не его дочь от его жены, а имеется в виду дочь его от анусосу, это называется. То есть он изнасиловал какую-то женщину, от этого родилась дочь, это не его нормальная дочь, это дочь от его изнасилования. И вот эта вот дочь, она, так сказать, как бы то, что к ней относятся запреты, как к дочери к его, это толкование, это прямым текстом в Торе не написано. Потому что то, что дочь его запрещена, ему это, да, написано текстом прямым. А вот то, что дочь от рожденной у него, от изнасилования какой-то женщины, она является к нему полноправной дочерью, это дроша, и поэтому он ставит это в списке первым. Так вот объясняет Гемара на этой стадии. Еще раз, мы потом скажем, что это Гемара отвергнет эту версию тоже, но мы пока идем, как бы, рассуждаем вместе с Талмудом. Теперь, как это учится? А здесь тут целая схема такая, да? Есть такая целая схема, но мы ее уже рассмотрим на трактате, на листе Гимель. Оставим эту схему. А как учится запрет, что все запреты дочери относятся также к дочери, которая родилась у него от изнасилования, этот момент мы рассмотрим уже, как это учится, и что это за такая дроша, которая как бы толкование, мы посмотрим на третьем листе. Вот. То есть, что мы посмотрели на этом листе в двух словах? Во-первых, основы трактата Евамот. Во-вторых, примеры эти. В-третьих, как это работает. В-четвертых, мы начали вот это вот исследование. А, собственно говоря, почему отредактирована мишна именно таким образом? Почему именно такой порядок перечисления этих родственниц, которые освобождают и себя, и своих соперниц, или там царот, от ибума? Почему автор отредактировал этот список именно таким образом? И в процессе поиска на следующем листе мы, Беэзрат Ашем, будем продолжать заниматься этим вопросом. Давайте с нами отвечать, да, всего хорошо. До свидания.